Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Митрополит Антоний Суржский говорил: «Когда мы думаем о покрове Божьей Матери над русской землей, разве мы не можем понять, что она, да вместе с нами, стояла у престола Божия, что она слезно молила Бога о том, чтобы милость сошла на нас, чтобы крепость нам была дана?» Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю говорить о празднике Покрова Пресвятой Богородицы с настоятелем храма Козьмы и Дамиана на Моросейке, где буквально через какое-то очень короткое время, через месяц, можно будет своими глазами, теперь я буду ждать с нетерпением этой возможности, отец Федор, можно увидеть вот эту чудотворную икону, о которой отец Федор только что рассказал, с протоиереем Федором Бородиным. Добрый вечер еще раз, отец Федор.
Добрый вечер еще раз, здравствуйте.
Да. Спасибо вам за этот невероятное путешествие в историю, которая вот была только что. Кстати, друзья, если вы захотите вернуться к нашему разговору, я думаю, что вы захотите, всегда можете сделать это на нашем сайте radiovera.ru. Возвращаемся к празднику Покров Пресвятой Богородицы. Наткнулся на статью, причем на, в общем, весьма уважаемом сайте, хотя какие сайты можно считать уважаемыми, это еще большой вопрос. В интернете всякое бывает. «Что нельзя делать на Покров, — утверждает этот сайт. — На Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу. Также выполнять многие домашние обязанности — строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Также на Покров нельзя занимать деньги. Внутренним чутьем, отец Федор, я считаю, что это не совсем имеет отношение к реальному положению дел. Как же обстоит дело на самом деле?»
Вы знаете, в богослужебных текстах мы, христиане, себя часто называем празднолюбцами. Мы любим праздники. Почему? Праздник — это время, выделенное из обычного труда и суеты человека, которые неплохие, они благословлены Богом, человек должен трудиться. Но время выделено для того, чтобы посвятить его Богу. Вот для того, чтобы понять, что такое праздник, я хочу напомнить, что беременная женщина на Руси называлась непраздной. Понимаете, да? То есть работающей. Вот что такое работа духовная, да? Вот как женщина носит в себе вот это возрастающее будущее дитя, развивающееся, так и человек, женщина ведь беременна, не может тяжести таскать, она этого не делает, не должна, по крайней мере, да, потому что может беда случиться. Так и здесь. Человек отказывается от трудов не для того, чтобы лежать на диване и смотреть телевизор, потому что сегодня нельзя, да, там надо помочь бабушке постирать. Нет, бабушка, сегодня нельзя, а завтра я на работу, извини. Вот, а потому что это время встречи с Богом. Конечно, в этот день надо идти в храм, в этот день надо, может быть, причащаться. Если вы не можете дойти до храма, откройте акафист Матери Божией, прочитайте его медленно, со смыслом дома. Вот, потрудитесь духовно, почитайте Евангелие, помолитесь Матери Божией. А дальше надо делать Богу угодные дела. И вот на Руси это всегда очень четко понимали. Если, допустим, воскресный день или в праздник, в этом смысле Покров от других праздников не отличается, я буду запрягу в лошадь в свой плуг и буду пахать свое поле. Я согрешу, да, потому что это день, который посвящен Богу. Вот, в него нельзя, не надо трудиться. Да. Но если я запрягу свою лошадь и поеду на соседний участок, где нету мужа, потому что там живет вдова, и сделаю ту же самую работу, но с полем вдовы, я совершу Богу угодное дело, а не то, что согрешу. Я сделаю то, что приблизит меня к Богу. Поэтому если в этот праздник, да, вы можете пойти кому-то помочь, то вы не согрешите. Вот. И посмотрите, сколько вокруг вас людей, которые вас ждут, чтобы вы им помогли, прежде всего родственники. Вот. В этот день можно поехать к пожилой маме и помочь ей вымыть пол. Вот это будет Покров, самое что ни на есть настоящий. Поэтому не сама работа является грехом, а сконцентрированность, сакцентированность.
Оторванность.
Да, вот в эти дни, которые должны быть посвящены богомыслию и общению в Боге со своими ближними, если я это тоже отдаю суете. Понимаете, ведь Господь готов благословлять наши земные труды. вот это пахота поле, он нам сам это дал. Он сам сказал: в поте лица твоего, Боже, есть хлеб твой. И мы знаем слова Иоанна, который говорит, что праздность — это поле, на котором растут все пороки. Да, то есть если человек не трудится, то очень скоро в его голове начинается просто кошмар, да, от греховных помыслов и всего остального. А если человек устал, вот, в меру, не до уныния, отчаяния, вот, а если он устал в меру, в нормальную меру, то, скорее всего, он будет здоров. Вот, и духовно, и телесно. Вот, если мы все время отдаем этим трудам, Богу не оставляем, да, то мы их не посвящаем Богу. Ведь вот в каком-то смысле воскресный день и дни праздников — это такая жертва. Что такое жертва в таком ветхозаветном понимании? А это, помни, день субботний для нас — это воскресный день для христиан, да, это ветхозаветная заповедь. Что это такое? Это вот, вот у меня, мне Господь дал стадо, вот 100 у меня, 100 барашков у меня. А моему соседу дал вот большой надел, где он посадил пшеницу. И я одного барашка приношу в жертву, а он один сноп пшеницы. Как это делается? Это сжигается на костре. То есть я не или употребляю часть пищи, или никак, если жертву всесожжения, не употребляю в пищу. Я говорю: Господи, я это возвращаю тебе. Все, что ты мне дал, это твой дар, я знаю. Это все принадлежит тебе, я благодарю тебя. Я тебе все бы вернул, но я тогда умру с голоду, я знаю, что тебе это не нужно. Но через эту жертву я освящаю все остальное. И, кстати, это осталось, допустим, вот на Преображении. У нас сейчас совершенно неправильное понимание. Мы принесли виноград и яблоки в храм, нам их батюшка покропил святой водой, и мы освященное берем. А на самом деле смысл молитв совершенно другой. У нас уродился урожай, допустим, яблок, там в Греции винограда, чего-то еще. И поэтому эта молитва может на самом деле читаться в раз, не только, не обязательно Преображение. Если у вас уже там гниют яблоки, а вы их не едите, вы пренебрегаете Божьим даром. Вот, ну, я так считаю. И от этого дара вы приносите в храм корзиночку яблок и оставляете ее там духовенству, работникам храма, тем, кто не может, у кого нет на это времени, они служат в храме, и нищим, тем, кто там будет, кому это раздадут. И через это весь ваш урожай освящается. Это совершенно другой смысл. И вот в каком-то смысле день, праздник, воскресный день, особенно День Господень, и праздник — это вот такой день, как, который я принес Богу, я вышел на разговор с Ним, на общение с Ним, и через это освещаются все мои труды. Поэтому, кстати, люди праведной жизни, они очень внимательно к этому относились. Они понимали, что если он будет работать седьмой день в неделю, не встретившись с Богом, у него получится меньше, чем если он седьмой день выделит. Вот был такой знаменитый эпизод из жизни Александра Васильевича Суворова, который в походном храме, там на какой-то косе это было во время войны с турками, стоял в походном храме и молился. И вот один там адъютант, там, не знаю, кто там, интендант, прибегает, там говорит: там турки высадили десант. Он говорит: не мешайте литургии. Там еще там второй, там третий занят. Так сказал Васильевич, занят. И только потом, значит, когда литургия кончилась, он поцеловал крест, он выходит, садится на коня. Кстати, в этом бою ядром оторвало голову коню под ним. Он остался невредимый. Как всегда, выигрывает сражение, понимаете? Но я думаю, что он бы не был таким великим полководцем, не был Суворовым, если бы он из страха что-то не успеть уходил бы с литургии. Ему Господь так помогал во многом. Ну, я надеюсь так, что... Хотя за Господа кто может сказать, да? Ну, потому что он так чтил воскресный день в том числе. Вот литургия, значит, литургия.
Я очень надеюсь, что наш разговор с отцом Федором сейчас слышит мой знакомый вахтер Сергей Валентинович. Никогда не забуду его реплику, которую он бросил мне вслед, полушутя, полусерьезно. Я его поздравил с каким-то очередным праздником, возвращаясь из храма, на что он сказал: да у вас, православных, говорит, что ни день, то праздник.
Так и есть. Да, и мы празднолюбцы.
Как-то поулыбался немножко, думаю, ну, ведь правда, что не день, то праздник.
Вы знаете, я вам хочу рассказать, что у меня был похожий случай. У меня есть знакомый человек, с которым мы видимся очень редко. И вот лет, наверное, там, 18 назад я ему хотел подарить одну книжку, которую я тогда всем дарил, владыке Антония Суржского, потому что он был человеком достаточно далеким от веры, то есть вообще полностью далеким. Ну, образованным. Ну, вот как раз вот читающий человек. Я ему говорю, он говорит: нет, отец Федор, ну, это вашим бабушкам, это мне это неинтересно совершенно. Вот, и с тех пор мы с ним достаточно редко виделись, ну, рады, когда друг друга видим. И вот прошло лет, наверное, 15, мы с ним встречаемся где-то в магазине, вот, та-та-та, вот дети, то-то-то, и вдруг мне говорит: слушайте, отец Федор, я только что с Афона, как же там хорошо. Я чуть не упал, понимаете? Хотя он тогда книжку не взял. И вахтер ваш тоже. Если сердце его открыто, уверует в Господа. И многие из тех, кого мы сейчас не можем себе представить в храме, они в храм придут.
Буквально на днях состоялся концерт, светлый концерт «Радио Веры», и за кулисами удалось пообщаться с одним из музыкантов этого концерта, с Александром Маршалом. Он рассказал, в общем-то, похожую историю. Вместе со своим другом, абсолютно неверующим музыкантом, таким с длинными волосами, с какими-то татуировками, он давным-давно приехал в Оптину пустынь, и причем его музыкант не считал себя абсолютно верующим человеком, и один из монахов сказал ему: «Здравствуй, как здравствуй, монашек», — сказал он ему. Говорит: «Да какой монашек, я музыкант, не говорите ерунды, пожалуйста». Зашел в Оптину пустынь, походил, вышел обратно за пределы монастыря, чтобы перекурить, и не смог. Его прямо там вырвало, и спустя годы он стал послушником в этом монастыре.
Ну вот когда этот неведомый праведник узнал своего собрата будущего.
Абсолютно, это какое-то такое
чудо. Может,
для
него это самого было удивление.
Знаете, что удивительно?
Господь ему так открыл, да.
Я как-то, никогда не общался с Александром Маршалом вот на эту тему, но когда он рассказывал эту историю, я увидел в глазах музыканта слезы настоящие. И это было, пожалуй, самым сильным впечатлением об этом.
Ну, это радость, да, как Господь говорит, радость бывает на небе об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду покаяния. Твой брат, как в притче отец говорит, да, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Конечно, для человека, для которого главным сокровищем жизни является вера, уверование его старого товарища, друга, которого он любит, и с которым он не мог этим главным поделиться, вот, что он еще и в этом стал родным, это такая радость огромная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, друзья. Мы с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, сегодня вот так тихо, и я по-неофитски, а отец Федор так мудро и размеренно, отмечаем покров Пресвятой Богородицы, праздник, который вот отмечается именно 14 октября. Покров, отец Федор, для вас, как мы уже поговорили немножко до эфира, это стало нескольким удивительным моментом, традиционно считается женским днем, между прочим.
Да, я об этом не слышал, честно говоря.
Дело в том, что в народном сознании он связан именно с покрытием головы платком, знаком того, что девушка просватана или вышла замуж, а, как известно, практически все незамужние девушки считают это едва ли не главным смыслом всей своей жизни. И именно в этот день незамужние девушки по народному вот этому поверью должны обязательно прийти в храм и поставить свечку возле каждой иконы Богородицы. Но в этом есть какое-то понятное что-то, потому что все-таки праздник напрямую связан с Богородицей. Богородица — это образ идеальный, абсолютный, лучший из женщин. И вот эта вот женская сторона этого праздника вполне объяснима. На деле же ничего такого нету.
Вы знаете, для человека, приходящего к вере, действительно очень важны какие-то четкие инструкции. И вот он за них хватается. Вот надо пойти поставить каждой иконе Матери Божией, как будто это разные Матери Божии, вот свечку. Но даже такое, может быть, уже давно верующему человеку какое-то, косолапое, нелепое какое-то такое действие, если оно искренне и направлено от искреннего сердца к Матери Божией, конечно, она на него откликнется. Я в таких вещах, когда вот мне говорят, что же это такое народное суеверие, я всегда привожу пример ребенка, который: мама устала, говорит: мама, иди отдохни, я помою посуду, маленькая девочка. Девочка моет посуду. Она моет посуду так, что маме потом вставать и перемывать. Но мама счастлива. Не потому что дело сделано, но не сделано, а потому что дочка научилась проявлять любовь. Вот и наши все речи, там, знаете, это как для женщины, которая 20 лет уже преподает литературу, русский язык в школе, закончив там с красным дипломом филфак в свое время, как для нее сочинение какого-нибудь семиклассника. Но если она хороший педагог, она любой росточек вот, интеллекта, внимания, мысли, она его оберегает, приветствует, ставит пятерку сразу, понимаете? Вот со мной так когда-то поступила наша прекрасная учительница по литературе Елена Константиновна Иванова. Вот она умела, она увидела в человеке интерес, несмотря на то, что он, конечно, ни на какую пятерку не тянет, она его сразу, понимаете? Вот Матерь Божия так же, и Господь так же. Все наши молитвы, они, ну, кто-то побольше умеет, кто-то поменьше. Ну, понимаете, ну, это как два муравья на земле. Один чуть поближе к солнцу, другой чуть подальше. Ну, рядом с расстоянием до солнца, понимаете, они одинаково далеко. Просто кто-то побольше умеет, тепло им одинаково. Понимаете, потому что для солнечных лучей это не имеет никакого значения. И если человек искренне обращается к Богу, даже, может быть, как-то и нелепо, может быть, это искренне, это угу. Его разговор с Богом, он состоится.
Вот. Как тут не вспомнить прекрасное высказывание Фореста Гампа? «Мама умела объяснить все так, чтобы мне стало понятно». Отец Федор, вы умеете объяснить все так, чтобы стало... Я каждое ваше сравнение просто ловлю с каким-то восторгом.
Спасибо. Я хотел вам, знаете, что сказать, Александр, что... Вот часто мы задаем такие вопросы, как бы мы такие вот... Это вот общее такое искушение, что мы вот давно ходящие в церковь, немножко свысока смотрим на неофитов. У вас прекрасная передача, да, «Вопросы неофита». И неофит хорош своей цельностью, своим горением и тем, что он вот как пришел сейчас к Богу, вот он всецело готов менять свою жизнь и жить, потому что ему открылось. Понимаете? А со временем вот эта цельность во взаимоотношениях с Богом, она часто утрачивается. Вот. А ее не надо бы терять. Конечно, у неофитства есть и отрицательные вещи, да, как известно, когда один человек в семье стал неофитом, все остальные стали мучениками. Угу. Вот. Есть такая фраза тяжелая. Вот. Но все-таки, понимаете, вот эта первая любовь, вот это первое удивление, вот это как чистое окно. Ты взглянул, вот цветут сады. Понимаете? А потом оно медленно становится грязным, и ты уже не чувствуешь этих цветов, да. Потом что-то случается, ты покаялся, ты его снова вымыл. Ух ты, там опять какая зелень, а вот сейчас какая осень. Понимаете, вот это надо сохранять. Поэтому неофитство, как горячность в вере, вот как она должна остаться, как она была у апостола Петра до конца его дней.
Как бы это ни было опасно свалиться в публичную исповедь, отец Федор, далеко мне до цельности. Чувствую себя абсолютно разобранным по сравнению с тем, что я вижу и хотел бы видеть, чувствую и хотел бы чувствовать, ощущаю и хотел бы ощущать. Мне цельности.
А я хочу сказать, что я, если уж исповедоваться прилюдно, я хочу сказать, что я часто вижу свою ущербность по сравнению с тем, когда я уверовал. Вот у меня мой период такого церковного неофитства, как это ни удивительно, совпал с учебой в семинарии. Вот бывает так. Понимаете? И я иногда себя ставлю рядом с тем горящим мальчиком, понимаете? И понимаю, что вот надо раскочегарить топочку-то, вот не хватает огня, понимаете?
Я поэтому... не понимаю только, как у нас время летит, отец Федор. Времени осталось мало, у меня еще очень много вопросов. Смотрите, вот что мне очень важно сейчас понять, попробовать сформулировать, чтобы это было точно именно то, что я хочу вас спросить. Я все время думаю об этом блаженном Андрее. И о себе. Вот Андрей блаженный увидел, а я не вижу. И это не дает мне покоя. Хотя, может быть, вижу. Вот буквально в это воскресенье. А выехал из дома в соседний город на машине. И по дороге вдруг меня, вот знаете, как осенило. Как по голове ударило, видимо, увидел что-то там на щите. Понял, что, даже не посмотрев, я понял, что в рюкзаке, который лежит на заднем сиденье, нету документов на машину, нету прав. Я развернулся и, разворачиваясь, еще подумал, ну вот зачем я это делаю? Ну ведь меня никогда, никогда не останавливают сотрудники ДПС. Ну ни к чему мне возвращаться.
И в это время...
Но все равно, я все равно вернулся, я взял эти документы, поехал, и именно в этот день меня остановили. Сотрудники ДПС, и я выхожу к ним абсолютно счастливый. Думаю, Господи, спасибо тебе, вот спасибо тебе. И вот скажите мне, это вот то самое явление, явление того же порядка, или я себе придумываю, и я просто вспомнил? Почему простым смертным подобное видение считается видеть не просто не полезно, а даже вредно?
Знаете, их считается не полезным искать. потому что это ведет к прелестным состояниям. Да? Прелесть, то есть особо сильная ложь. Когда человек неочищенным сердцем, это все святые отцы в этом согласны, начинает искать видение, он делает это, потому что считает себя достойным. А для того, чтобы Господь мог открыть человеку свое присутствие явно, нужно пройти очень долгую дорогу. Есть люди, которым Господь открыл себя сразу, минуя эту дорогу, но это мученики. Или очень маленькая категория святых, которых мы называем святыми целителями, вот как наши Косьма и Дамиан. А так, для того, чтобы почувствовать присутствие Бога в своей жизни, как говорит один такой великий святой, Варсануфий Великий, в своей книге, он говорит, что каждый из нас должен истончить душу свою, как паутину. Удивительный образ, да? Вот вы стоите в лесу, вы ветра не чувствуете. Смотрите на кусте паутины, она шевелится, она чувствует ветер. Да, вот душа человека к Божьему слову, к Божьему закону, к заповеди, к молитве, когда истончится, для него все вот это откроется. Понимаете, для него все это откроется. Иногда это, правда, бывает не так. Вот, например, у моих знакомых их период воцерковления пришелся на голодные 90-е годы. И когда они в первый раз решили, муж и жена, и трое деток, тогда двое, решили соблюдать Великий пост, то муж, изголодавшись, он пошел и купил, помните, кирпичом такой кекс советский. Самый обычный кекс такой, большой кирпич. Не помните, забыли.
Нет, я почему-то сразу вспомнил. Молоко в треугольных пакетах.
Нет, вот такой кекс. Ага. И жена ему говорит, слушай, ну какой, ну он же с яйцом делается. Ну что ты, ну нельзя. Они так строго за этим следили тогда первый раз. И вот он мне сам рассказывает. Я беру нож, потому что мне надоело уже все это, и со словами, ну кто же туда кладет в наше время яйцо, я его режу. И слышу хруст разрезаемый, полный, значит, полный вот это вот, как это называется?
Скорлупы.
Скорлупы. Причем говорит, ни до, ни после, никогда. А там, значит, полное яйцо оказалось, я его прямо разрезал. Вот. И тут, говорит, мне стало страшно. Я его не ел. Вот. Иногда Господь вот так вторгается в жизнь человека. Но в принципе...
Это вера... Господь вторгается, или конечно. Мы придумаем? Вот что мне важно понять.
Нет, ну это, как это можно придумать? Я никогда не видел даже маленький кусочек скорлупы в кексах. Ну, умели как-то делать, и сейчас до сих пор вы не найдете. А здесь вот так вот, понимаете? Ну, иногда Господь дает человеку знать свое присутствие. Кому-то он знает, что нужно уверение, кто-то слаб, а кому-то не нужно. И вот тот, кто сильней, ему не нужно, да? Блаженный, не видевший, но уверовавший. А вот блажен за счастливый. То есть человек становится счастливым, когда он живет по вере, и ему не нужно вот этого постоянного подтверждения. Он имеет в себе подтверждение. Он любит Господа не потому, что тот что-то делает, ему что-то дает, а просто потому, что для него Христос — это самое главное.
То есть видеть — это неплохо. Плохо искать и хотеть это увидеть.
Скажем так, хорошо видеть. Хорошо. Но искать откровение опасно. Потому что этим пользуется сатана, он обольщает человека. Духовные явления, которые так видятся человеку, на самом деле это может быть прельщение. И мы знаем огромное количество житий святых, где это явлено. Об этом очень много, очень подробно писал святитель Игнатий Брянчанинов, о том, что одна из главных добродетелей любого подвижника, молитвенника — это трезвенность, такое трезвение. То есть противоположность — это некоторое духовное опьянение. Это может быть излишняя эмоциональность, это может быть какая-то сентиментальность молитвы, то, что достаточно характерно, допустим, да, там для западноевропейской вот такой, ну, молитвенной какой-то характеристики.
Экзальтированность.
Экзальтированность, да, вот спасибо, правильное слово.
Вспоминается миниатюра юмористическая про двух очень верующих и очень состоятельных женщин, которые мерились размером свечек, привезенных из известных монастырей в храме. У одной была большая, а у другой была размером, собственно, с саму женщину. Наверное, и об этом речь. Что удивительно, завершая разговор о празднике Покров Пресвятой Богородицы, он напрямую связан с тем, что мы называем духовное зрение. И до начала нашего разговора я был практически уверен в том, что духовное зрение — это именно то зрение, которое позволило блаженному Андрею и его ученику Епифанию увидеть тот покров, которым Пресвятая Богородица защитила осажденный Константинополь. Но, послушав вас, сделал вывод, что все-таки духовное зрение — это нечто гораздо более глубокое, широкое и не такое конкретное. И духовным зрением может и должен обладать каждый верующий человек.
Да, конечно. Должен видеть присутствие Христа в своей жизни, должен знать его волю, И это, как сказать, это результат долгой жизни по заповедям, скажем так, вот, с желанием исполнить их, к которым прикладывается очень существенно воля человека, безусловно.
Дайте, пожалуйста, мне совет, напутствие, как не обрести духовную слепоту, как получить духовное зрение. Я вот нашел какие-то, вот, например, Марк Подвижник, преподобный Исхия Иерусалимский, приводит древние три «С» — сребролюбие, словолюбие, сластолюбие. Но как это часто бывает с красивыми формулами, ты их как-то слушаешь, но они глубоко в тебя не падают.
Знаете, это он говорит о грехах и страстях. У Марка Подвижника есть значительно более важные высказывания. И, например, он говорит, по-моему, в своем 12-м слове, если не ошибаюсь, он говорит, что умение прощать того, кто тебя обижает, и есть настоящее боговедение, то есть знание Бога, можно сказать, видение. И ты вот этого должен искать. И он говорит, это и есть плодоносие веры. И дальше, что он говорит, что это дает? Это дает тебе дерзновение в молитве и большую надежду, что Господь услышит и выполнит то, что ты у него просишь. И это дает ощутимое чувствование благодати, которое ты получил при крещении, но по грехам ты ее не видишь. Вот, может быть, это такое зрение, да? Ты начинаешь чувствовать присутствие благодати Божией в тебе. Если ты поступаешь по заповедям Христовым, да, прощайте, молитесь за обижающих вас, любите ненавидящих вас, благословляйте, да, любите врагов ваших. То есть, если ты уподобляешься Христу, исполняешь заповеди, то в тебе открывается вот это ведение Бога, которое он говорит, вот это есть больше всех других ведений. Подражание, понимаете? То есть для того, чтобы открылось духовное зрение, я, окаянный, должен понудить себя жить по заповедям Божьим. Оно откроется обязательно. А из практических вещей, конечно, это молитвенный труд и чтение Евангелия внимательно.
Вы даже не представляете, как важно для меня то, что вы сейчас сказали.
А вы знаете,
за пять минут до нашего разговора я вот стоял за этой стеклянной дверью эфирной студии «Радио Вер» и рассказывал своему коллеге Алексею Алексеевичу Торжанову о людях, которые меня сильно расстроили и практически обидели, и я не могу их простить. И тут заканчивается наш разговор.
Сотворите за них молитву, сотворите.
Вы, да, говорите какие-то чрезвычайно важные для меня
вещи. А я вам скажу еще тоже очень важную вещь, что у меня не такая хорошая память, и я не начитан в святых отцах. Просто сейчас, когда я ехал к вам и стоял в пробке, я слышал «Добротолюбие», 12-е слово Марка Подвижника, и меня эти слова поразили. Совершенно поразили вот эти слова. Он говорит о том, что настоящее знание Бога через прощение того, кто тебя обижает. Поэтому хотите узнать Бога ближе, немедленно простите этих людей.
Спасибо вам огромное, отец Федор. Это прекрасное завершение нашей беседы о празднике Покров Пресвятой Богородицы с настоятелем храма Козьмы и Дамиана на Моросейке, протоиереем Федором Бородиным. Спасибо вам.
Спасибо.
Я Александр Ананьев. Радио «Вера». С праздником вас, друзья. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».